Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех поздравляю с сегодняшним праздником, а тех, кто носит святое имя в честь Ксении Петербургской, поздравляю вдвойне. О чем хотелось бы сегодня сказать? Евангельское чтение, которое мы слышали, в котором Господь обличал тех, кто был религиозной верхушкой того времени, ну, по крайней мере, себя считал религиозной верхушкой, те, которые были самые уважаемые толкователи, знатоки закона, те, которые не стеснялись говорить народу: идемте за мной, я научу вас закону. И вот он обличал одну из главных страстей человеческих, которая в них особо нашла свое место. Она особо в них проросла. Это страсть тщеславия. Ничто так не подпитывает вот гордость самого главного нашего врага, как страсть тщеславия. Она прокрадывается во все самые даже обыкновенные и незаметные действия человеческие. И если человек на вопрос, есть ли у вас тщеславие, говорит нет, я так подозреваю, что он просто не понимает, о чем идет речь, либо не следит за своими действиями. Как часто, мимолетно, мы стараемся снискать человеческую почесть. Мы можем не ценить мнение каких-то людей. Мы можем критически отзываться о них, осудительно от них отзываться. Но когда нам предоставляется возможность определенная, то мы стараемся получить их одобрение, их какие-то вот хорошие слова о себе. То ли специально, то ли невольно. И уж когда, может быть, и не особо старались, а все-таки приходит нам почет, вот какой он молодец, какой он хороший, то мы растекаемся в улыбке, нам приятно. Потом невольно еще и еще стараемся вот вернуть то состояние и тот отзыв о нас. И так у нас укореняется тщеславие. Господь обличал фарисеев, которые любили выбирать себе места, самые первые места на каких-то заседаниях, собраниях, свадьбах. Это уже называется тщеславие агрессивное. Здесь не просто человек радуется почести, а прям требует себе. Все сядьте сзади меня. Я тут буду стоять. Мне это место положено. Прежде возлежания на вечерях, прежде седания на сонмищах выбирали. И виною далечайше молились. Специальным образом молились так, чтобы их видели люди. И молились подольше, чтобы люди думали, как же он долго молится. Благочестивый. Не может человек так долго молиться и не быть благочестивым. Он носитель Божьего закона. Это важный человек, это знатный человек. После того, как помолились, шли, как описывается в Евангелии, и поедали домы вдовиц. Если закон позволял где-то отобрать вдовицы, все. Забрать у неимущего в свою пользу по закону. Ну, может, что-то задолжал на копейку, как-то забирали на целый рубль. Может, еще как. Не особо церемонились. Забирали, что могли. А что будет с этим бедным или с этой вдовицей, абсолютно их не интересовало. И вот это вопиющее несоответствие виду и сущности приводил фарисей, приводил в пример Христос. Вы думаете, до них дошло? Нет. Они продолжали дальше свое деяние. Казалось бы, ну, пока уже указывает человеку на то, насколько он далеко отстоит от закона. Вопиющий факт, что вы делаете с бедняками. Вам так не заповедано. И все равно до людей не доходило. Они были защищены социальным статусом от вот таких порицаний. Порицать, и, наверное, если бы царь им сказал, то они бы вынуждены были прислушаться. А Христос, он не был вельможей, он не был царедворцем, и поэтому к его словам не особо кто-то прислушивался. Вот не видели они пути, которым бы Христос мог их встряхнуть. Они не видели в нем Бога воплотившегося. Они не слышали в словах Христа глас Божий, обличающий и предупреждающий, и иногда прямо грозящий, что будет, если не исправиться. В этом они шли своим путем, который и привел их к печальному финалу, к нераскаянному богоубийству. И между тем, вот спроси человека того времени, а кто соль вашего общества? Кто у вас тот, который определяет лицо вашего общества, вашего государства? Ну, наверняка бы указали бы на царя и на первосвященников, те, которые при храме учили народ, о которых я только что вот вам рассказывал. Вряд ли бы кто-то указал в качестве соли общества на ту бедную вдовицу, которая пришла к храму. Ее влекло туда вот, религиозное чувство. Она хотела поклониться Богу, побыть в храме, там, где славится имя Господа ее. И подходили многие и метали в сокровищницу свои деньги. То есть что-то жертвовали, определенные суммы на содержание храма. И тогда, как и сейчас, служителям храма надо было питаться, поэтому народ брал их на свое содержание. И вот каждый по-своему, сколько кто считал нужным, столько и вкладывал туда. А подошла эта убогая вдовица, которая, у нее ничего не было. Ну, так сложилось. Возможно, по вине тех, о ком я раньше рассказывал, по вине фарисеев. У него были несчастные две лепты. Очень маленькая и денежная единица. Что-то можно было, наверное, на них купить, пару хлебушков. Но она посмотрела, как люди жертвуют, и решилась на такой поступок. Что будет дальше, как Бог даст. А сейчас вот, положу Богу Святому то, что у меня есть сейчас. Те две лепты. И она, не глядя, не рассуждая в будущем, что я буду есть через 2 часа, она положила все. И Христос, наблюдавший за этим, это все, конечно же, заметил и отметил. Он сказал, что из всех тех, кто проходил перед ним, она положила больше всего. Потому что все клады на храм от избытка. Вот у меня какой-то запас денежный есть, я чуть-чуть положу. Если у меня миллионы запас, ну я там положу какую-то определенную сумму. Большую. Я не остаюсь каким-то обездоленным. У меня есть еще своя финансовая подушка безопасности. Я чуть-чуть удивлен. Вот так думали те, кто приходили и клали в храм. А вдовица сделала отчаянный поступок. Она положила все, что у нее было. Отчего? Кто-то ее заставлял? Нет, конечно. Она могла бы пройти дальше и вообще ничего не положить, и никто бы ее не упрекнул бы. Ну, за что ее упрекать, если у нее в кармане осталось несчастное 2 лепты? Никто ее не заставил бы, но она сделала это. Я думаю, что Господь, который старицей награждает тех, кто к нему делает, по отношению к нему делает достойные поступки, конечно же, не забыл эту вдовицу. Мы до сих пор ее вспоминаем и знаем о ней. А те, кто приходил и клал от избытка своего, их имена не сохранились. Вспоминаем мы сегодня и другую бедную, несчастную женщину. Несчастную в каком плане? Она очень много скорбей и горя перетерпела. Это блаженная Ксения Петербургская. Вспоминаем ее. История, наверное, сохранила и имена митрополитов того времени. Я лично не знаю. В истории, конечно же, есть и архимандритов, и прочие знати, которые в Санкт-Петербурге, столица того времени, было при изобилии этих людей. Но мы их знаем меньше, чем блаженную Ксению. Что ее побудило на вот такой беспримерный в своем роде подвиг? Жила себе блаженная Ксениюшка и не подозревала, что через какое-то время ее жизнь очень сильно изменится. Она была замужем за своим супругом, звали его Андрей. Она любила своего супруга. И она, конечно же, была человек религиозный. И какого-то успеха, какого-то уровня уже в плане своей веры она достигла. Почему я об этом говорю вот так утвердительно? Потому что не может человек слабо религиозный или какой-то теплохладный вот так отреагировать на смерть без покаяния своего любимого супруга. У нее случилось горе. Умер ее супруг. Но не просто умер. Не это ее шокировало, а то, что он не сподобился перед своей кончиной исповеди и причастия. Не умер в покаянии христианской кончины. И Ксения совершенно на полном серьезе, в полной глубине, осознавая вот этот размер этого горя, она старается чем-то помочь своему. Чем? Есть вот такой образ действия, называется, он описывается он примерно следующей фразой. Будем делать то, что зависит от нас. И предоставим Богу делать то, что зависит от Него. То есть в какой-то конкретной ситуации начинаем рассматривать ее с той стороны, а что мы можем сделать в этой ситуации? Что могла сделать Ксения? Она могла как-то предложить вот свои какие-то подвиг свой христианский, свои мучения, которые сопровождали этот подвиг, свои страдания в качестве вот средства, которое, если бы Бог на это согласился, могли помочь душе этого супруга. И вот Ксения, она домашняя девушка была. Она не подвязалась, она не упражнялась в многодневных стояниях и так далее и тому подобное. Она принимает на себя вид умалишенная для того, чтобы как-то скрыть свой подвиг, чтобы люди ее не прославляли. И вот начинает вести такую жизнь, о которой я могу... Ее нельзя описать иначе, как постоянное терпение всяческих невзгод. Голода, холода, стужи и всего остального. Для чего это вообще делается? Подвиг юродства понимают не все. Кто-то мне, даже из людей, которые приходящие в храм, мне вот заявлял, что в этом хорошего. Можно было бы потрудиться где-то в больнице, помочь другим людям. И это был бы подвиг. А что такое подвиг юродства? Ну, прежде всего, не надо путать личный подвиг, воспитание себя как христианина и отсечение своих страстей с подвигом социального служения. Это оба подвига боголюбезные, но они немножко с разных сторон подходят вот к задаче спасения. К Христа ради юродивый, он сделает вот такие поступки, которые вызывают на его голову то ли различное порицание, то ли презрение, то ли что-то вот сходное с этим. А иногда и тумаки, и побои, и все остальное. И он себя ставит на такой уровень, при котором его неминуемо обижают, оскорбляют, ни во что не меняют, считают безумным. И он это все терпит. Он приучается действовать прямо в противоположную сторону от страсти, тщеславия и гордости, с которых я начал сегодня свой рассказ. Есть еще многие грани подвига Христа ради юродивых. Но соль этого подвига – терпение, поношение, уничижение и насмешка. Все смотрели на эту женщину, которая приходила в стужу в каких-то там туфельках, если эти были в башмаках, на босую ногу, а потом иногда и вообще без них. В какой-то кофточке продуваемая. И все, наверное, кто-то жалел ее, повредилась умом. Ну, кто-то и старался обидеть, кто-то и старался насмехаться на ней, дурочка, как-то так называют. И она несла дальше этот подвиг. Такие вещи, они вообще немыслимы без какого-то вот особого руководства свыше. Есть такая аксиома духовная, подвиги. Затворничество, настоятельство и юродство не берутся сами на себя. На эти подвиги должен призывать Господь. Если кто-то пытается сам на себя надеть эту, без призвания, вот эту меру, может быть очень серьезное повреждение. Имеются в истории случаи, при которых юродивые, те, которые очень хотели быть юродивыми, прослышав о тех духовных дарах, которые сделает Господь на этих людей. Вот они в гордости своей принимали на себя подвиг юродства. И ничего из этого действительно стоящего не получалось. Они вроде бы и внешне как-то и похожи были на это. Но внутренне у них была невероятная духовная гордость, которая нет-нет, да и показывалась. Описывается случай, когда вот такие несчастные люди встречались с истинно духоносными наставниками, и как духовные отцы и старцы, в том числе и оптинские, как реагировали на вот этих псевдо-юродивых. В монастырях, перед тем, как уходить на затворничество, к примеру, особо проверяли людей, не под влиянием ли духа гордости человек совершает вот такой выбор. Ну, а юродивых, не знаю, кто их там мог вообще проверять, но Бог особо ведет таких людей. И по мере вкоренения смирения в сердцах этих людей, по мере вкоренения любви к тем, кто их обижает, обижали их постоянно, в них выковывались определенные духовные дары. Одним из таких наиболее часто встречающихся даров духовных в данных случаях является дар прозорливости. Вот и Ксения Блаженная этим даром обладала. И очень часто через нее Господь уже спустя какое-то время, когда она вошла на духовную высоту, Господь давал нужную информацию людям, предупреждая от каких-то болезней, от каких-то бедствий, обличая какие-то пороки, а некоторых людей поощряя в чем-то. Ну, житие Блаженной Ксении вы читали, и вы знаете, как Господь проявлял свое присутствие через свой избранный сосуд. И вот, если бы в то время в Санкт-Петербурге задать вопрос: а кто у вас тут самый большой столб православия? самое большое почетное лицо. Кто у вас олицетворение Церкви Христовой? Может быть, кто-то и назвал бы Ксению Блаженную. Но, я думаю, большинство показали бы на чины, на митрополитов. Господь расставляет все всегда по своим местам. У него своя логика, так божественная логика, которая очень сильно отличается порой от нашей. Он видит сердца человеческие, и он в свое время скажет единственную правильную оценку даст каждому из нас. Кто мы и чего мы стоим. И наше счастье, что Господь великий человека любит. Иначе, если каждого из нас оценивать по строгости, наверное, каждому из нас не сдобровать. Рядом с нами также ходят те люди, которые в очах Божиих велики. Далеко не всегда в обществе мы их можем узнать. Чтобы увидеть человека духовного, надо быть самому человеком духовным. Чтобы увидеть те признаки иного мира, света иного мира в человеке, надо, по крайней мере, эти признаки знать и эти признаки ценить. Очень часто мы обращаем внимание на какие-то определенные внешние качества человеке. А каков человек там, насколько он блестящий. И ищем духовников, те, которые будут блестящие, которые будут махать шашкой, которые будут строить храмы, самый огромный храм собираются тут недалеко построить. Прям такой огромный. Для чего? Наполните те храмы, которые пустуют сейчас. Много ли переполненных храмов в Каменске? Не о том надо думать. Я говорю об отце Сергии. Очень непонятные действия с его стороны бывают. И, однако же, я на всю жизнь запомнил совет своего духовника, тот, который все время был в Почаевской лавре, и я, которым мне в свое время посчастливилось определенная мудрость с его стороны впитать. Он говорил так. Если мне сейчас расскажут, что где-то вот тут недалеко есть человек, какой-то священник, какой-то монах, который предсказывает все на свете, который, да пусть хоть по воздуху летает, я туда не пойду. Я встречался с различными чудесами, вот он мне говорил. Я понимаю, что Господь, если захочет, он может любое чудо явить. Мне, ну, увижу, как он летает, ну и что? Поглазеть, потаращиться, неинтересно. А вот если мне скажут, что рядом здесь есть человек великой скромности, который, через которого Господь проявляет свои действия, но он не перестает самого себя вменять в ничто, который держит оскорбление с благодушием, не ругается, не огрызается на оскорбивших, который действительно видит свои грехи и оплакивает их. Не потому оплакивает, что получу уже я за свои грехи, и рано или поздно ждет меня погибель. Не из этого проистекает его плач. О том, что я плачу о том, что я не перестаю оскорблять Господа моего. И как он не старается привить мне какую-то духовную сторону жизни, а я все равно втаптываю его заповеди в грязь. И какая же я свинья после этого. Вот если из этого исходит его плач, то духовник говорил мне, я поеду к нему, чтобы хотя бы просто посмотреть на этого человека, в которого влита вот такая духовная мудрость. Ксения Блаженная стяжала и кротость, и скромность, и смирение. Я думаю, что она достигла и своей цели. За ее подвиг, мне так кажется, Господь помиловал и того, ради которого этот подвиг начался. Его, ее супруга. Но это он не был не безнадежен, хотя и не сподобился исповеди перед своей смертью. Хотелось бы и нам с вами, чтобы мы, когда совершаем какие-то подвиги, какие у нас подвиги, которые, когда мы совершаем какие-то действия, направленные в духовную сторону, чтобы нам, отмечающие наши жертвы или от какой-то молитвы, не задирать нос. Чтобы к нам прилипла, привилась вот эта черта, очень любезная Богу. Скромность, в том числе и духовная. И вот такое самоукорение, которое приличествовало всем тем, кто сейчас находится в лике святых. Из них ни одного не было заносчивого или самоценящего. Ах, какой я духовный молодец. Они все были очень скромными. Дай, Господи, и всем нам вот это смиренно-мудрое, скромность, кротость, все то, что, чем отличается нрав Христов.
Спасибо, Господи.